В вестибюле полицейских оказалось даже двое — мужчина и женщина. Несмотря на штатское платье, с первого взгляда видно, кто они. Таких ни с кем не перепутаешь. Мужчина был крепким и краснолицым. Женщина — худенькой, смуглой и, в иных обстоятельствах, показалась бы исключительно хорошенькой.
«Нам известно, что она входила сюда», — говорила женщина. «Секретарша в приемной помнит, как она пришла незадолго до перерыва на ланч. Но когда она вернулась, обоих уже не было».
«По-твоему, они сбежали, чтобы остаток жизни провести вместе?» — спросил здоровяк.
«Прошу прощения»,
— вежливо сказала Мэф Ливингстон.
«Вероятно. Должно же быть какое-то простое объяснение. Исчезновение Грэхэма Хорикса, исчезновение Мэф Ливингстон, хотя бы Нанси у нас под арестом». «Никуда мы не убегали», — решительно сказала Мэф, но ее слова оставили без внимания.
Полицейские вошли в лифт и захлопнули за собой дверь. Мэф осталось только смотреть, как они рывком поднимаются к потолку. Сотовый все еще был у нее в руке и сейчас вдруг завибрировал, а потом начал играть зеленые рукава. На экране возникла фотография Морриса. Мэф нервно нажала кнопку «Прием».
«Да?»
«Привет, солнышко. Как делишки?»
«Спасибо, прекрасно».
А потом
«Моррис?»
А потом
«Нет, не прекрасно. На самом деле ужасно».
«Эх», — вздохнул Моррис. «Так я и думал. Впрочем, теперь уже ничего не поделаешь. Время двигаться дальше».
«Моррис, откуда ты звонишь?»
«Трудно объяснить», — ответил он. «Если уж на то пошло, я вообще не звоню. Просто очень хотел тебе помочь».
«Наш Грэхэм Хорикс оказался негодяем».
«Да, солнышко», — сказал Моррис. «Но пришло время забыть и отпустить. Повернуться спиной».
«Он ударил меня по затылку», — пожаловалась мужу Мэф. «И он крал наши деньги».
«Это лишь материальное золотко», — утешил ее Моррис. «Теперь ты по ту сторону».
«Моррис», — твердо сказала Мэф, — «этот гадкий червяк пытался убить твою жену. Тебе бы следовало проявить побольше беспокойства».
«Не надо так, золотко. Я просто пытаюсь объяснить.
Должна тебе сказать, Моррис, что если ты займешь такую позицию, мне придется самой со всем разобраться. Уж я-то не собираюсь такое забывать. Тебе хорошо говорить. Ты мертв. Тебе о таком волноваться не приходится».
«Ты тоже мертва, золотко».
«А это тут при чем?»
Взвилась была она, но осеклась.
«Я? Что?»
А после, прежде чем он успел вставить хотя бы слово,
«Я же сказала, что он пытался меня убить. Я не говорила, что он преуспел».
Покойный Моррис Ливингстон терялся в словах. «Мэф, дорогая, я знаю, это может оказаться для тебя потрясением, но правда в том...» Телефон издал «пип», и на экране появился значок пустой батарейки.
«Боюсь, я тебя не понимаю, Моррис», — сказала Мэф. «Кажется, у меня телефон разрядился».
«У тебя нет батарейки», — сказал он. «У тебя нет телефона. Это иллюзия. Я все пытаюсь тебе сказать, что ты теперь за гранью...» Опять из головы вылетело. «Ах, нет, нам не полагается это называть. В общем, становишься... О, черт! Как бабочки и червячки. Ну, сама понимаешь».
«Гусеницы», — сказала Мэф. «Думаю, ты имел в виду гусениц и бабочек».
«Вроде того», — сказал в телефоне голос Морриса. «Гусеницы. Их я и имел в виду. Так во что превращаются червячки?»
«Ни во что они не превращаются, Моррис», — несколько раздраженно ответила Мэф. «Они просто червяки».
Серебряный телефончик слабо икнул, высветил значок пустой батарейки и выключился. Закрыв его, Мэф убрала аппарат в карман, потом подошла к ближайшей стене и ради эксперимента надавила на нее пальцем. На ощупь стена была липкой и похожей на желе. Она надавила чуть сильнее, и вся рука целиком ушла в стену, а потом прошла насквозь.
«Ну вот», — сказала она вслух,
и, не впервые в жизни, пожалела, что не послушалась Морриса, которому, надо признать, сейчас известно о смерти и ее правилах гораздо больше нее.
«Ладно», — подумала она, — «быть мертвой немногим отличается от всего остального на свете. Учишься и импровизируешь на ходу».
Выйдя через главную дверь, она очутилась по ту сторону стены, в вестибюле. Попробовала еще раз, с тем же результатом. Тогда она вошла в бюро путешествий на первом этаже и попыталась выбраться наружу через западную стену. Через стену-то она прошла, но все равно оказалась в главном вестибюле, только попала в него с восточной стороны.
«Словно ты в телевизоре и пытаешься выбраться через экран», — решила Мэф.
С точки зрения топографии, теперь ее вселенная, похоже, ограничена дурацким офисным зданием.
Она поднялась наверх посмотреть, что делают полицейские. Они как раз рассматривали стол и беспорядок, который оставил, собирая вещи, Грэхэм Хорикс.
«Знаете», — любезно сказала Мэв, — «а ведь я в чулане за книжным шкафом. Честное слово, я там».
Полицейские ее проигнорировали. Присев на корточки, женщина порылась в мусорной корзине.
«Есть!»
— победно сказала она и вытащила белую мужскую рубашку, забрызганную высохшей кровью. Рубашку она положила в полиэтиленовый пакет. Здоровяк достал сотовый. «Присылайте судмедэкспертов». Теперь камеру номер 6 толстый Чарли считал не узилищем, а убежищем. Во-первых, камеры находились глубоко в недрах здания, далеко от места обитания даже самых предприимчивых из мира пернатых. Во-вторых, брата нигде поблизости не было. Его уже радовало, что в камере номер 6 вообще ничего не происходит. Ничего было бесконечно предпочтительнее ужасов и неприятностей, какие то и дело на него сыпались. Даже мир, населенный исключительно замками, тараканами и людьми по имени К, казался гораздо привлекательнее того, где злобные птицы хором каркали его имя. Дверь открылась. «Разве вас не учили, что надо стучать?» — спросил толстый Чарли. «Нет», — сказал надзиратель. «На самом деле у нас не стучат. Ваш адвокат, наконец, пришел». «Мистер Мерриман?» — спросил толстый Чарли, но осекся. «Леонард Мерриман был округлым джентльменом в узеньких золотых очках, и мужчина позади надзирателя никак на него не походил». «Все в порядке», — сказал мужчина, который не был его адвокатом. «Можете нас оставить». «Нажмите кнопку звонка, когда закончите», — сказал надзиратель и запер за собой дверь. Паук взял толстого Чарли за руку. «Я тебя отсюда вытаскиваю». «Но я не хочу, чтобы меня вытаскивали. Я ничего не сделал». «Отличная причина выбираться». «Но если я выберусь, то выйдет, что я сбежал, а значит, виноват. Я же стану беглым заключенным». «Ты не заключенный», — весело возразил паук. «Тебе еще не предъявили никаких обвинений. Ты просто помогаешь им в расследовании. Да, кстати, есть хочешь?» «Немного». «Чего бы тебе хотелось? Чай, кофе, горячий шоколад?» При упоминании о горячем шоколаде у толстого Чарли потекли слюнки. «Ужасно хочется», — признался он. «Значит, горячий шоколад». Схватив толстого Чарли за руку, паук велел. «Закрой глаза». Толстый Чарли послушался, хотя и сомневался, что от этого станет лучше. Мир растянулся и сжался, и толстый Чарли подумал, что его сейчас стошнит. Потом в голове у него все улеглось, по щеке его погладил теплый ветер. Он открыл глаза. Они стояли под открытым небом на большой ярмарочной площади в стране, которая никак не походила на Англию.
«Где мы?»
«Кажется, это называется Скопье. Городок у границы Италии или еще где-то. Я уже давно сюда приезжаю. Тут готовят потрясающий горячий шоколад. Лучшего я не пробовал». Они сели за маленький деревянный столик, выкрашенный в огненно-красный цвет. Подошел официант и сказал что-то на языке, который толстому Чарли показался совсем не итальянским. «Дос шоколадос, приятель», — сказал паук. Официант кивнул и удалился.
«Ну вот», — сказал толстый Чарли, — «сейчас ты втянул меня в еще большие неприятности. Теперь меня объявят в международный розыск или еще что. Про меня станут писать в газетах».
«И что они тебе сделают?» — улыбнулся паук. «Посадят в тюрьму?»
«Хватит».
Появился горячий шоколад, и официант разлил его в крошечные чашечки. Температурой он напоминал раскаленную лаву, а консистенцией — что-то среднее между шоколадным супом и шоколадным кремом. Но пах восхитительно. «Послушай», — начал паук, — «ну и напортачили мы с воссоединением семьи, правда?»
«Мы напортачили», — переспросил с нажимом на первом слове толстый Чарли. «Это не я украл мою невесту. Это не я устроил так, чтобы меня уволили. Это не я устроил так, чтобы меня арестовали».
«Нет», — согласился паук, — «но это ты вовлек в наше дело птиц, да?»
Толстый Чарли рискнул сделать крошечный глоток из своей чашки. «Ух, кажется, я только что обжегся». Он посмотрел на брата и увидел у него на лице собственное выражение — тревогу, усталость, испуг.
«Да, это я вовлек в наше дело птиц. И что теперь?»
«Кстати, здесь готовят довольно вкусную лапшу с мясной подливой.